Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая информационно-образовательным центром музея Маргарита Геннадьевна Марсенечко, профессиональный художник, педагог, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, лауреат премии губернатора Иркутской области. Добрый день, Маргарита Геннадьевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Маргарита Геннадьевна, хотела сегодня с вами немножко поговорить вот о чем. Вот восприятие обыкновенного посетителя, что такое музей? Вот традиционный музей, так представляется нечто консервативным. Вот в художественном музее ассоциируется у посетителей, ну вот с чем это? В первую очередь произведение искусства, там живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Все это размещено в определенном хронологическом или тематическом порядке. А вот с чем ассоциируется у посетителей ваш отдел, ваш информационно-образовательный центр? Вот человек понятия не имеет, что это такое, первый раз пришел, и что?
Ну, прежде всего, мы представляем наш основной ресурс. Это, конечно же, медиатека Русского виртуального музея. Это обширнейшая коллекция произведений русских художников. Это и живопись, и графика, и скульптура, и Русский музей обладает прекрасной коллекцией декоративно-прикладного искусства, чем не может похвастаться какой-то другой федеральный музей. И, само собой разумеющееся, это музейная изо-студия. У нас прекрасное помещение, где мы проводим различные мастер-классы, где мы рисуем, творим. Это и батик, это и живопись, это и печатная графика. И, конечно же, все посетители, которые так или иначе знакомы с нашим отделом, они знают, что это прежде всего прийти порисовать, отдохнуть, попить чайку. Очень интересно, культурно провести свой досуг.
Музей – это место для людей без проблем? То есть я имею в виду проблемы со здоровьем. Или все-таки, скажем так, вот есть какие-то ограничения для этой категории населения? Вот мы говорим об инклюзии. Такое слово совершенно как бы для нас вот несколько непривычное для русского языка. Поэтому давайте все-таки дадим, наверное, расшифровку, что такое инклюзия. А инклюзия с латинского – это включение, вовлечение. То есть это важный процесс трансформации общества. Он означает активное включение всех людей, независимо от их особенностей, в общественную жизнь. Инклюзия ярко проявляется в культурной сфере. Так современные музеи оборудуют удобные пандусы и лифты для людей с инвалидностью. Для слабовидящих посетителей в залах размещаются тактильные копии картин, создаются звуковые комментарии, а в некоторые учреждения можно приходить даже с собакой-поводырем. Вот один из примеров инклюзивных проектов – сообщество слабослышащих гидов «Жест в музее». Его участники проводят экскурсии на жестовом языке в Третьяковской галерее, в Государственном музее имени Пушкина, в других музеях. Вот особую нишу занимает инклюзивный театр, где в спектаклях играют актеры с различными особенностями, люди с ДЦП, с нарушениями слуха и зрения, с синдромом Дауна. Ну, в Иркутском художественном музее у нас есть и тактильные картины, и пандусы, и язык Брайля. Вот при входе можно все это прочесть. Но эксперты подчеркивают, что инклюзия в корне отличается от благотворительности. Ее суть состоит не в разовой помощи отдельным людям, а в перестройке самих социальных отношений. Инклюзивной считается та среда, которая учитывает потребности разных людей и в которой обращает внимание не на слабые, а на сильные стороны. Вы знаете, я когда-то это прочла, как-то вот сразу, ну надо же, когда, то есть человека мы не жалеем, не пытаемся как-то вот, да, благодетельствовать его, а мы выявляем его сильные стороны. Ну вот, знаете, такой вот вопрос неожиданный, а вы своих посетителей, с которыми вы работаете, вот эти сильные стороны видите?
Конечно, это понятно, почему выявляются сильные стороны, а не слабые, потому что успех он создается сильными сторонами человека. У всех у нас есть сильные и слабые стороны. Если говорить о наших посетителях, если говорить именно в контексте инклюзии, то у наших посетителей есть потрясающие сильные стороны, которыми не похвастается так называемый обычный человек. Что к ним относится? Ну, прежде всего, это особый талант рисовать. Мы в своем отделе работаем в основном с людьми с проблемами аутичного спектра. То есть это аутисты, синдром Дауна, это умственно отсталые люди. И что касается именно людей с проблемами вот именно аутического спектра, ментальные заболевания, это то, что когда человек с таким заболеванием приступает к рисованию, у него нет никаких преград. То есть барьеров перед именно рисованием нет. Именно по этой причине и установлено рисование как некая терапевтическая среда, в которой каким-то образом психически восстанавливается или хотя бы стабилизируется вот подобный человек. И я хочу привести пример, всегда привожу такой пример. У нас есть несколько особых ребятишек, которые обладают особыми талантами. Например, есть ребенок, который имеет такую способность предвидеть конкретные даты каких-то будущих лет. Допустим, он может сказать, какой день недели будет в 2015 году, в 2025 году. В 30-м году, какой день недели соответствует какому-то определенному дню, то есть к какому-то числу. И это уникальная способность, что происходит с человеком, который имеет в своем сознании вот такую обширнейшую информацию по летоисчислению, причем она соответствует полностью календарю. Понимаете, вот в чем суть? Ощущение у меня складывалось сначала, что родители специально занимается с ребенком, изучает календарь, чтобы ребенок преуспел в этом. Оказалось, что родители вообще никогда календарем не занимались, не обучались. И то, что ребенок попадает в конкретную дату в день недели и в год совершенно точно, это уникальная вещь. Что это такое, родители даже не пытаются рассматривать, потому что это выходит за пределы их сознания, вообще понимания окружающей действительности, понимания какого-то взаимодействия человека с людьми, со средой. То есть, понимаете, есть какие-то моменты вот у таких особенных ребятишек, которые полностью отсутствуют у обычных людей. Это, я считаю, их сильные стороны. Или, например, к нам ходят ребятишки особые, у которых дар рисования. Просто природный дар, который проявляется и постоянно улучшается, то есть по мере того, как они к нам ходят, они развиваются, и их дар становится достаточно серьезным уже. И в связи с этим у меня возникают новые идеи, каких-то новых проектах, где эти детишки могут себя проявить на уровне с профессионалами. То есть, понимаете, в чем дело? Это очень трудно осознать, что как бы мы считаем, что это заболевание все-таки, да, как бы у нездоровых ребятишек удивительные сильные стороны, которые трудно как-либо объяснить.
Вот я знаю, что вы автор проекта «Инклюзивная лаборатория». Вообще, что это такое?
Инклюзивные творческие лаборатории – это государственная программа. Лаборатории стали открываться, если я не ошибаюсь, с 2019 года, именно в учреждениях культуры. Вот я говорю про учреждения культуры. И в чем суть инклюзивных творческих лабораторий? Прежде всего, это социальная такая миссия, когда просто люди с ограниченными возможностями здоровья социализируются. То есть они выходят из домов, они ходят в музеи, они работают на каких-то мастер-классах, в каких-то проектах. Это прежде всего. И наравне с этим есть еще одна удивительная функция – инклюзивных творческих лабораторий – это творческое развитие, когда, то, о чем я говорила, когда они систематически посещают мастер-классы именно в музеях, в музейных студиях. Не только при нашем музее есть студия. Прекрасная музейная студия, очень знаменитая, есть при Русском музее в городе Санкт-Петербурге и при других музеях. Просто в Русском музее я хорошо знакома с коллегами и прекрасно знаю о фонде, который они собрали буквально с военных лет уже. Так вот, то, что люди развиваются творчески именно в музеях, это, в принципе, естественно, потому что сама среда, она предполагает, она очень творческая изначально. И это, я считаю, вообще абсолютно абсолютно гармоничное решение. Но третье, что очень интересно, третья цель инклюзивных творческих лабораторий – это развить профессиональные навыки, вот то, о чем я говорила изначально, то есть развить некий навык до профессионального уровня, но не просто развить и оставить этих людей, а развив этот навык, попробовать сделать так, чтобы этим навыком человек с ограниченными возможностями здоровья смог зарабатывать себе на жизнь. Вот эти вот три кита, на которых основаны цели вообще, которых целью развития вот этих трех направлений и являются суть инклюзивных творческих лабораторий. Конечно же, инклюзивные творческие лаборатории открываются не везде и могут открыться не везде. Прежде всего, это должна быть очень заметная, оборудованная, доступная среда. Это то, о чем вы говорили, Ирина Ивановна, в самом начале нашего разговора. Это инклюзивное оборудование, это поручни, это прежде всего удобно войти в музей, поручни, пандусы, это кнопки вызовов, это при вхождении, где есть препятствия в лестницах, это обязательно подъемники, это в туалетах также поручни, то есть все должно быть удобно. А одно дело, это доступная среда, но это еще не инклюзивная среда. Инклюзивная среда — это то, как обращаются с этими людьми сотрудники музея, это то, как ведется экскурсия. Это особый темп, это особые смыслы, это более упрощенный вариант изложения, это особое умонастроение, особое эмоциональное настроение, это умение преподнести в разных измерениях, то есть в разных мерах материал. Это для слабослышащих через какие-то визуальные вещи, для слабовидящих через слуховые, наоборот, аппараты. То есть вот это все в совокупности, плюс еще, как я сказала, творческое развитие, то есть это, конечно же, какие-то мастер-классы на экспозициях, этим тоже славится наш художественный музей Иркутский. Сотрудники музея систематически занимаются вот именно такого плана деятельностью, и в том числе, конечно же, наш отдел, он, собственно, и призван этим заниматься, и для различных слоев и возрастов нашего общества, нашего Иркутска, Иркутской области. И обязательным условием является принятие людей с ограниченными возможностями здоровья. И у нас то же самое, есть программы, есть различные оборудования, есть методические пособия, с которыми мы работаем, и люди с ограниченными возможностями здоровья имеют также возможность развить свои таланты и навыки. Если будет время, я немножечко расскажу о проектах, которые мы проводим в нашем отделе.
Знаете, я о чем подумала? Получается, что сотрудник музея, который работает вот в этой лаборатории инклюзивной, ну, это какой-то, наверное, особенный человек, потому что нужно обладать не только знанием, опытом, но еще и огромным терпением работы вот с такой категорией, да, населения, особенно вот с ребятишками. Я же вижу и слышу, какие приходят дети к нам,
да,
в музей.
Да, детишки бывают разные.
И вот вообще вы как-то вот учитесь у кого-то, вот опытом обмениваетесь? Вообще вот ваша среда для того, чтобы получить вот эти знания, какова она?
Обязательно, Ирина Ивановна, мы обмениваемся опытом. Без этого очень трудно существовать. Каким образом мы обмениваемся опытом? Это прежде всего какие-то онлайн-трансляции, музеи, ведущие музеи, федеральные музеи. Есть некое сообщество. Вот у нас даже у меня в телефоне есть Telegram, в который входит также наш музей, в котором существует все сообщество музеев России, представляете, занимающиеся инклюзией. И там ежедневно мы общаемся друг с другом. Это прежде всего. Это вот всегда с собой в кармане, где-то в сумочке. Если какой-то вопрос возник, мы тут же напрямую обращаемся. И коллеги, у которых есть больше, возможно, опыт, или которые специально готовились к такой деятельности, тут же дают совет, какой-то ответ на какой-то твой злободневный вопрос. Это, опять же, конференции, это форумы. Вот недавно совсем я вернулась из Санкт-Петербурга, где Русский музей проводил впервые в своей практике инклюзивный форум. И на нем разбирались самые злободневные вопросы, проблемы специалистов именно музеев, кто работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Вот чуть подробнее, пожалуйста,
хорошо,
расскажите,
расскажу.
Вот, да, об этой вашей
командировке. Ну, во-первых, в чем новизна этого форума? В том, что это не конференция. Что такое конференция? Конференция – это когда есть некая программа, есть выступающие и есть слушатели. Вот это, собственно, классический вид конференции. А форум – это когда существует некое такое современное слово, которое я не очень люблю – коллаборация специалистов. В нашем случае это действительно была коллаборация, когда мы все просто перемешались в каком-то таком едином единой субстанции. Просто приведу пример, с чего начался этот форум, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот мы приехали, первый день, вот начало, вот 10 часов мы зарегистрировались, и мы расселись на стульчиках, которые были расставлены. Ну и, как всегда, мы ждем организаторов, которые начнут, и мы будем пассивно слушать, эмоционально активно принимать участие, но физически пассивно. Время пришло, и, как всегда, стандартно, очень, ну, не скажу помпезно, но так академически были представлены основные сотрудники Русского музея, ну и весь состав коллег. И после этого было заявлено, что сейчас нас отдают в руки вот какого-то специалиста. Значит, заходит специалист, и сходу такие реплики слышатся. Итак, уважаемые коллеги, сейчас, пожалуйста, все стульчики сдвигаем к стеночке, и лишние из своих стульчиков очень быстро нужно организовать круг и очень быстро рассесться. Ну, мы как могли это все сделали, ну, команда поступила, нужно срочно выполнять. И следующая команда, которая нам была дана, сейчас мы будем знакомиться друг с другом, и прошу вас, эти стульчики, которые вы расставили, их отодвинуть, и сейчас нужно сделать длинную-длинную полосу, то есть встать именно вот в какую-то просто одну ленту, но не просто встать, а по алфавитному порядку. Ваше имя в алфавитном порядке. Меня зовут Маргарита, у меня буква М, и я в такой ситуации была впервые. Ну, то есть как мы все незнакомые люди должны встать в одну полосочку? Причем эта полосочка должна занимать была две аудитории, еще коридор, то есть она вот так сквозной полосой, сквозной лентой проходила в другую аудиторию.
Ну, как это возможно? Да, у меня такие знания, такие звания.
Ну как?
И вдруг детский сад такой.
Все встали, то есть я себе задаю вопрос, что мне сейчас сделать, чтобы выполнить, ну, то есть, ну, нужно выполнять, ну, куда деваться-то, то есть, все. И приходит мысль в голову, нужно крикнуть, у кого буква М, чтобы хотя бы какую-то группу организовать. И вот я кричу, коллеги, у кого имя начинается на букву М? А, понимаете, коллеги со всех музеев России, это, ну, какие-то именитые есть люди, там, работающие всю жизнь, есть пожилые люди, есть, конечно, и молодые люди. И вот эта ситуация немножко некомфортная поначалу, мне казалось, ну, то есть, все равно нужно решить эту проблему. И я уже где-то там фоном понимала, что именно когда ты работаешь с инклюзивной средой, ты всегда находишься в состоянии непредсказуемости. И здесь нам, специалистам, была создана эта же ситуация. Мы оказались в этой же ситуации непредсказуемости сами. И тут же коллеги откликнулись. Мы, вот у нас уже трое, кто с буквой М. Я подошла к ним, мы еще покричали, кто с буквой М. И также начали кричать, ну, то есть, ну, коллеги, у кого буква М, то есть вот таким вот голосом, там, М, О. И вот так вот в течение, да, нам было дано время не более 70 минут. И мы за 7 минут, огромный коллектив, выстроился в линеечку по порядку. Причем, допустим, буква М, а там же есть кто-то Марина, а кто-то Мария, да, там следующая буква, там, я Маргарита, у меня там Г, да, там третья, четвертая. И нужно было еще внутри своей группы по порядку встать. Вот это то, с чего началось. И, конечно же, по мере того, как мы искали друг друга, мы перезнакомились, мы уже понимали, кого как звать. По крайней мере, уже было видно, у кого буква с А начинается имя, у кого там с Ю, например. Затем специалист вошел, оценил нашу идеальную струночку, и тут была команда дана следующая. Нам нужно было уже полностью изменить вот эту систему и встать в такую же линейку, но так, чтобы наши даты рождения шли, как это положено, с января и по декабрь. Кто январский, кто сентябрьский, то есть мы полностью начали менять эту ситуацию. Ирина Ивановна, это происходило дальше, значит, дальше были начальные буквы, не помню, по-моему, месяц был, год был, имя, фамилия и что-то еще, и это было каких-то 5 еще заданий. То есть мы все это время меняли вокруг себя группы людей, понимаете? То есть сначала мы по буквам имени – это одна группа, фамилиям – другая группа, первые буквы месяца – третья группа, дате – четвертая группа и так далее. И получилось так, что за каких-то 20-30 минут мы достаточно близко уже познакомились друг с другом в совершенно, что называется, непринужденной атмосфере. И далее еще был ряд заданий, потом нам нужно было выяснить какие-то проблемы. Потом нас усадили за столики, нас разбили рандомно совершенно, то есть случайно, в случайном порядке на какие-то отсеки, группы. Их было там от 5 до 7-8-9. Столики были приготовлены, и за этим столиком нам нужно было решить, о чем мы будем говорить на этом форуме, какие-то очень живые проблемные темы. И нам нужно было от каждого столика по 3 темы. В течение 5 минут мы должны были от каждого столика выдать 3 темы. Мы выдали, выбрали, кто будет отчитываться за нашу работу 5-минутную, и каждый от столиков отчитался по 3 темам. Затем эти 3 темы были записаны на листиках самоклеющихся и прилеплены на доску. И, собственно, вот была составлена программа. Представляете? Ну, то есть это было что-то совершенно умопомрачительное по своей оригинальности, важности, интересности и какой-то контактности. Не только я испытывала это удивительное чувство, потом в конце уже мы провели рефлексию, каждый мог высказаться. Понимаете, каждый мог высказаться. Не кто-то по регламенту, а каждый, кто хотел. Забегая вперед, уже вот сама конференция состояла из подобных же мероприятий. Вот этот вид мероприятия называется воркшопы, когда все на ходу созревает, формируется и отвечается на вопросы. Это все на ходу. Самым интересным, на мой взгляд, был второй день, когда были приглашены люди, гости. Эти гости, они либо сами являлись людьми с ограниченными возможностями здоровья, и они что-то предпринимали в своей жизни, как-то организовывали людей, либо это обычные люди, которые занимались с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Меня потрясло 2 человека, там всего их было, по-моему, 5 или 4 специалиста. Меня потрясло 2 человека, расскажу о них. Причем этих 2, это была мужчина и женщина, их обоих звали Евгений и Евгения, то есть имя одинаковое. Евгения меня потрясла тем, что эта девочка, ну, это молодая женщина, раньше она рассказывала о себе, ранее она не выходила до 18 лет из дома вообще, потому что она с рождения не могла передвигаться. Она с рождения рядована в инвалидной коляске. Представляете себе, вот что такое человек с рождения в инвалидной коляске? И в 18 лет она впервые познала, что такое вообще выйти в общество, и для нее эта ситуация была очень стрессовой. Я вкратце, если можно, я не расскажу. У Евгении были друзья. Конечно же, в семье ей ничего не разрешалось, потому что все они заботились очень, очень строго. Это была очень благополучная семья, и они очень строго заботились о своем ребенке, чтобы не было каких-то осложнений, чтобы не было еще хуже. Много ходить, много передвигаться было нельзя, много общаться нельзя, там то нельзя, все нельзя. И вся жизнь Евгения, она состояла из того, что она что-то должна делать, что ей говорят. То есть, собственно, инициатива полностью отсутствовала. Но у нее были друзья, к ней приходили, конечно же, друзья. И вот одной подругой как раз была девушка, которая... Вот я здесь я могу ошибиться, но скажу, как вот я чувствую. Возможно, я ошибусь. Но, по-моему, именно она организовала, или ее друзья организовали первые 3 магазина Леонардо в Москве. В Москве, это был, тоже боюсь сказать, какой-то год был, не буду говорить, то есть это были уже 2000-е годы, организовалась сеть магазинов Леонардо. Для Москвы это был нонсенс, то есть большие магазины канцелярских товаров. Раньше что такое канцелярский магазин? Это какой-то маленький, совершенно незрачный магазин, где продавались ручки, там какие-то краски. А тут как бы сеть именно канцелярских магазинов. 3 магазина Леонардо открываются в Москве. И Евгения совершенно не представляла, что потом из этих 3 магазинов эта сеть перерастет в гигантскую сеть магазинов Леонардо по всей стране. Сейчас в каждом городе есть магазин Леонардо. Представляете, Ирина Ивановна? Вот тогда это только начиналось. И тогда, когда эти магазины открылись, самое удивительное, что практически каждый день там были мастер-классы. Сейчас это как бы не заведено, а вот по первости это было таким ярким, отличающимся явлением от других магазинов. И как раз вот ее подруга организовывала эти мастер-классы. И случилось так, что педагог, который должен был вести очередной мастер-класс, какой-то причине ему нужно было отлучиться. Но бывает, мы все находимся в состоянии жизни, где-то какие-то параллельные дела, и где-то возникают форс-мажоры, там нам срочно требуется к определенному времени куда-то прийти в другое место. Мы находимся сейчас на работе. А, кстати, вот эта Евгения, она с детства занималась творчеством. Она аппликации делала, я так понимаю, что рисовала, там, возможно, чем-то еще занималась. И потому что она занималась этим, ее подруга звонит и говорит: «Женя, срочно приезжай к нам, нужно провести мастер-класс. Один, пожалуйста, я знаю, что ты сможешь». Евгения была совершенно не готова к этому. Но она потом рассказывала, что когда она куда-то выезжала, она всегда интересовалась, есть ли пандус, есть ли поручень, есть ли то-то. Ну, человек в инвалидной коляске. Почему она согласилась? Ну, во-первых, потому что были все эти возможности, то есть была доступная среда именно в этом магазине, и она могла на коляске туда приехать. И второе, ну, то, что, конечно же, подруга, ну, как-то неудобно отказывать, тем более, что она все это умела делать. Темы, которые были посвящены мастер-классу, она это все умела делать сама. И вот она приезжает на мастер-класс. Ее уже ознакомили с тем, что нужно провести, там, этапы. Ну, и она начинает работать с людьми, то есть это столики. Что такое мастер-класс в Леонардо? Это какие-то столики, и люди приходят, рисуют, уходят, приходят, рисуют, уходят. То есть это такое, знаете, ну, такое свободное посещение людей, которые только что пришли, чем-то заинтересовались, поработали. Допустим, нужно понять, как этот материал работает, который продается. И человек имел возможность тут же проверить, что-то нарисовать, акварелька, там, маркеры, что-то еще, там, какие-то вышивки. Можно было тут же опробовать этот материал. Это было очень удобно. Ну, Евгения, конечно же, со знанием дела занималась этим. Ну, речь шла, по-моему, о 30 или 40 минут. И вот Евгения смотрит на часы, уже 40 минут исчерпаны, уже идет первый час, заканчивается, а педагога еще нет, то есть она абсолютно одна. Приходят новые люди, и случилось так, что Евгения несколько часов занималась вот этим мастер-классом. И она не могла подвести людей, потому что на нее была вся опора. И она должна была инициировать что-то. Запросы были разные людей. Она впервые в жизни инициировала что-то от себя, придумывала на ходу, как выкрутиться из той или иной ситуации. Потому что запросы непредсказуемые. Кому-то нужно одно, кому-то нужно другое. Это было для нее такое боевое крещение. И у нее была одна цель — просто выдержать, не сдаться, выдержать этот день. И вот уже на грани, когда она была, пришел человек, извинился, что не смог раньше прийти, там, ну, какая-то была действительно уважительная причина. И человек сменил нашу Евгению. Но у нее запало то, что она все-таки, она преодолела все свои барьеры внутренние в этот день, понимаете? Она синициировала все, что требовалось, она безупречно провела все, что планировалось. Она никого не подвела. Мало того, с тех пор в этот магазин стали ходить больше посетителей. То есть очень понравились мастер-классы, и сарафанное радио сработало. То есть у этого магазина был успех в дальнейшем. И поскольку это случилось, ее стали приглашать тематически на мастер-классы. И таким образом, уже забегая вперед, чтобы не тратить эфирное время, сейчас Евгения командует какими-то проектами. У нее есть своя команда. Она находится где-то вблизи президента и, по-моему, даже вхожа в президентские команды. То есть это человек достиг уже такого уровня, что на нее может полагаться не только там друг, но и город, но и государство, представляете? Я была потрясена, Ирина Ивановна. Ну, я была просто искренне потрясена. Это такой пример для какого-то личного толчка идти куда-то дальше.
А вот я хотела спросить, а вот в вашей команде есть такие люди, которые почувствовали себя вот более уверенными, какие-то возможности новые открыли, придя именно к вам? Среди ваших учеников есть такие,
конечно,
люди?
Конечно, Ирина Ивановна. Во-первых, мы работаем с... Не только у нас индивидуальные занятия, хотя, конечно, индивидуально это самое удобное для всех занятий. У нас есть групповые занятия. Мы очень долгое время, нам всего 6 лет нашему отделу, долгое время, это в пределах 6 лет, работаем с школой-интернатом номер 2 для умственно отсталых ребятишек. И уже несколько поколений, там, к нам приходят дети, даже которые уже закончили этот интернат, которые выпустились, несколько поколений, ну, два-то точно ребятишек к нам приходят, и, конечно же, они приходят с обязательным условием, с педагогами. И педагоги замечают, что люди, дети, вот эти детишки, они не только стали лучше рисовать, они стали более внимательными, они стали более, ну, как бы социализированными. У них достаточно серьезные изменения вообще в навыках. Что такое изменения в навыках для таких людей, для умственно отсталых? Это когда, допустим, мы рисуем рука в руке, то есть детишки такие, что они не могут самостоятельно рисовать. Что, чтобы они что-то делали, мы даем в их ручку карандаш или там кисть, и берем, зажимаем эту руку своей рукой и своей рукой вводим так, чтобы, ну, получалось что-то вразумительное, какое-то изображение. И то, что человек пришел к нам и не мог сам рисовать, а потом он стал сам рисовать, ну, хотя бы закрашивать. Конечно же, мы работаем по шаблонам, это понятно. Но он стал сам рисовать. Это огромное достижение для таких ребятишек. Для обычного человека это небольшое достижение. А для таких ребятишек это умопомрачительное достижение. Ирина Ивановна, это, мы этим гордимся, понимаете? Что они стали нас узнавать. У них сложилась система. Они приезжают, они знают, что мы сначала заходим в кинозал, там мы смотрим мастер-классы, там их спрашивают после мастер-класса: ребятишки, на какую тему мы сегодня пойдем рисовать? Мы им говорим, какая тема. Они сами должны сказать, какая тема, в зависимости от того, что они посмотрели. И они уже определяют сами тематику нашего будущего мастер-класса. Представляете? То есть настолько они вдумчивы стали, внимательны. И потом мы идем рисовать наши мастерские уже по определенной теме. И это большое достижение. То есть для нас это вообще, как вам сказать, огромная радость. То, что эти систематические, конечно же, это прежде всего система. Вот я не устаю повторять для родителей, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок прогрессировал, нужна обязательно система. Ну, Ирина Ивановна, педагогическая система Макаренко, вы никуда не деться, понимаете? Ну, то есть повторение – мать учения, это закон. Это закон, и его нужно принять в свою жизнь, что иначе никак не получится развитие.
Ну вот это день сегодняшний, а что будет завтра? Какие у вас планы?
Ой, у меня, Ирина Ивановна, громадье планов. Поделюсь некоторыми. В первый же день, я скажу даже еще больше, в первый же час вот этих воркшопов в Санкт-Петербурге, я абсолютно точно приняла для себя решение, как бы это уже, знаете, внутри меня это уже закон, что я изучу жестовый язык. И у нас помимо людей с ментальными заболеваниями, мы будем совершенно спокойно принимать людей слабослышащих и глухих. Я вдохновилась это потому, что к нам приезжала специалист, она абсолютно лишена слуха. То есть из музея также наш сотрудник, я имею в виду коллега, сотрудник музея, но этот сотрудник, он не слышащий. И всегда, когда этот сотрудник ездит на конференции, к нему представляют специалиста, который все ему пересказывает на жестовом языке. То есть как это было? Специалист сидит вместе с нами, напротив нас ведущий, и рядом с ведущими сидит специалист и на жестовом языке, рассказывает, пересказывает всю конференцию. И мы видим тоже вот этот жестовый язык. Это было потрясающее зрелище. Я думаю, что специалист сам высококлассный, и он настолько эмоционально руками передавал то, о чем говорится, настолько нюансировал какие-то мельчайшие подробности, я была восхищена тем, как это преподносится. Даже не зная язык, было понятно, о чем идет речь, представляете? Я просто была до глубины души потрясена, и я решила, все, я изучаю жестовый язык. Это первое, что я сделаю. То есть мы расширим аудиторию. Ну, я думаю, год я себе дала, год. Год, через год у нас расширяется аудитория. Дальше. Это то, о чем я говорила в самом начале, инклюзивная творческая лаборатория, это профессиональная, какая-то принадлежность к какой-либо профессии людей, посетителей, которые к нам ходят, и зарабатывание денег собственным мастерством. Мы очень долгое время занимаемся развитием наших ребятишек. Пришло время сделать так, чтобы это стало их личной профессией. Мы, конечно, не выдаем сертификатов, каких-то корочек. Это, об этом речи не идет. Речь идет о том, чтобы они смогли этим зарабатывать, понимаете? И это моя вторая цель. Я уже даже придумала название для студии компьютерной графики. Это будет студия называться «Арт Софико» в честь нашей Софико, которую вы знаете.
Да, да.
Обожаю Софико, она ходит к нам очень долгое время. Вот она как раз является талантливейшим ребенком, особенным ребенком. У нас будет набрана группа людей с особенностями. И это будет обучение работы в графических редакторах. Сначала мы будем делать принты на футболки. Мы договорились с типографиями, где нам будут печатать их, также на благотворительной основе. И с местом, где они будут продаваться. Это будет магазин нашей швейной фабрики «Вит», где, собственно, они будут продаваться. Вот такой у нас проект. И еще такой момент. Отбор будет происходить на арт-фестивале. Вот у нас завтра откроется выставка дизайна. Я разработала фирменный стиль. Не то, что фирменный стиль, как бы айдентику. Фирменную айдентику для этого нашего будущего фестиваля, который будет проходить в усадьбе Сукачева. Мы хотели провести его в сентябре этого года, но из-за разъездов моих и отпуска Кристины Шарковой, мы все это решили не торопиться и перенести на следующий год, еще более внимательно подготовиться. У нас даже подготовлены сувениры. Это шоперы и сумочки, которые создала наша Софико, которая раскрасила их на наших занятиях. это как раз 6 шоперов по числу наших компьютеров в компьютерном классе. И эти 6 шоперов получат люди с ограниченными возможностями здоровья, которых мы отберем на нашем арт-фестивале. То есть будет конкурс, и мы их пригласим вот в наше содружество, в наше сообщество. Ну вот это вот моя большая цель на следующий год. Вот такого плана.
Ну, вы знаете, я так подумала, что это такая вот конкретная цель, но, насколько я понимаю, планы ваши безграничны, и это только этот год.
Это
толчок
на ближайшее время.
Да, вот этого форума, который прошел.
Там есть еще, конечно, идеи, они совсем сырые. Возможно, будет еще радиопередача, где я уже объявлю,
конечно,
когда мы начнем этим заниматься.
Я думаю, обязательно будем отслеживать и докладывать нашим радиослушателям о том, что удалось сделать. Спасибо огромное. Спасибо, Маргарита Геннадьевна. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, заведующая информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея Маргарита Геннадьевна Марцинечко. Благодарим вас за участие в передаче. А вас, радиослушатели, мы хотим еще раз поблагодарить за ваше внимание. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.